Ну вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
8:01 в Москве. В эфире передача «Братья». Микрофон Наргиз Асадова и наш экскурсовод в мир масонства Леонид Мацев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и мы продолжаем цикл передач про масонов и екатерининскую эпоху. И сегодня наша тема звучит следующим образом. Масоны и их просветительская и благотворительная деятельность. Поэтому первый мой вопрос сразу же к вам, Леонид. Какова же роль масонов и почему мы говорим о ней сегодня? Почему она была ли она так велика действительно вот в просвещении во время Екатерины II, которая, кстати говоря, сама была еще той просветительницей, Минерва знаменитая наша?
Да, она была и Фелицией, и Минервой, и она действительно очень способствовала просвещению, без всякой иронии. Насчет благотворительности, тут особый разговор. Это не есть как бы уставной задачей масонов. Есть ложи, которые более активно участвуют в разного рода благотворительных начинаниях. Есть те, которые считают, что это не их дело.
Но мы сейчас говорим о екатерининской эпохе.
Но в смысле екатерининской эпохи, безусловно, благотворительность частных лиц тогда, собственно, и началась. И началась она именно с масонов, с Николая Ивановича Новикова и Григория Максимовича Походяшина. Мы о них, несомненно, упомянем. А что касается просвещения, то это, ну, коренная задача любой масонской ложи, любого масонского ордена, и масоны никогда не жалели сил для просвещения. Применительно же к екатерининской эпохе, к тому времени, о котором мы говорим, никто не сделал для просвещения и народа, и мещанства, и дворянства, включая высшие его слои, больше, чем тогдашние масоны.
Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Пишите нам, задавайте свои вопросы или, может быть, какие-то реплики у вас будут, сомнения, не знаю, пишите. +7 985 970 45 45. И, конечно, поскольку вы уже упомянули имя Новикова, наверное, это центральная фигура, когда речь идет о просвещении, о филантропии и так далее. И давайте, наверное, прям сразу и начнем с его портрета, который написал Алексей Дурново.
Братья. Один из них. Из братьев.
Николай Новиков – писатель, журналист, издатель, общественный деятель, а на деле человек, фактически создавший русскую литературу. Точнее, не создавший, а сделавший ее востребованной в обществе. Новиков был ревностным сторонником просвещения, хотя у самого него с образованием были трудности. Его первый учитель – деревенский дьячок, уже потом дворянской гимназии и Московский университет. Причем из этого учебного заведения его отчислили за ленность и нехождение в классы – то есть за прогулы и нерадивость. Любовь к словесным наукам проявилась у Новикова в армии, в которой он прослужил всего 6 лет. Общественная деятельность началась после того, как в 1768 году он вышел в отставку. Вскоре с его легкой руки в России появился сатирический журнал «Трутень». Это издание обличало тунеядцев, маздоимцев, помещиков, злоупотребляющих своей властью над крестьянами, и подхалимство придворных. Кроме того, редактор «Трутня» со страниц своего журнала боролся с крепостным правом. Не нужно быть особенно догадливым, чтобы понять, издание вскоре прекратило свое существование. В то же время сам Новиков дело свое продолжил. Вслед за Трутнем появился живописец, который продолжил политику своего предшественника и тоже просуществовал недолго. Следующим новиковским изданием стал «Утренний свет». И все же ключевое направление деятельности Новикова – книгопечатание. В начале 80-х годов 18 века он перебрался в Москву, где арендовал университетскую типографию. И в этом направлении он сделал очень многое. Достаточно сказать, что книги стали продаваться не только в столицах, но и в провинциальных городах и деревушках, причем по доступным ценам. Но все это сослужило издателю плохую службу. Книгопечатание обернулось конфликтом с властями. В России подобные противостояния сулят людям беды. Пришли они и к Новикову. Книгопечатание обернулось для него заключением в Шлиссельбургскую крепость. Оттуда он вышел через 4.5 года после смерти Екатерины и воцарения Павла. Но к общественной деятельности он уже не вернулся. Любопытно, что в вину Новикову вменялось масонство, хотя оно в России в те годы не преследовалось. К масонам Новиков действительно принадлежал и даже был уважаемым членом ложи. Причем сам издатель не раз критиковал братьев, отмечая, что не согласен со многими их суждениями.
Ну что, это был портрет Новикова, написанный Алексеем Дурново, и мы тут заметили, что не все точно.
Ну, портрет, что называется, написан живой кистью, такими смелыми мазками, но есть ряд прискорбных неточностей, и я на правах зануды добавил бы несколько штришков к портрету. Во-первых, журнал «Живописец» выдержал 5 или 6 изданий, о чем сам Новиков с большим удовольствием писал.
А как часто, кстати, он издавался? Раз в месяц или как?
«Живописец» был еженедельным. Еженедельным. То есть вы,
всего
как журналист, можете себе
представить... Это ничто. Я как журналист могу вам сказать, это ничто.
Ну, это же надо в проекции на те времена... Кроме того, надо вообще понять, что он был пионером издательского дела. Что такое он создал сатирический журнал? В России никаких журналов не было. А здесь журнал, да еще и сатирический. Кроме того, есть целый ряд цифр. Ну, я не хочу ими утомлять, но их необходимо привести. Когда Новиков переехал из Питера в Москву, его друг и покровитель по масонской ложе, вельможа Михаил Матвеевич Хирасков, он был куратором Московского университета, уговорил Новикова приехать сюда. Он дал ему в аренду, разумеется, с разрешения Екатерины, Московскую университетскую типографию. И к этому моменту в Москве было 2 книжных лавки. Москва считалась городом нечитающим, и который подвигнуть к чтению невозможно. Когда Новикова арестовали и, естественно, конфисковали в лучших традициях у него все книги и все типографское оборудование, книжных лавок в Москве было больше 20.
Когда он, то есть 10 раз увеличил,
в 10 раз увеличил количество вот этих книготорговых точек.
А вы знаете, кстати говоря, историк известный Ключевский, который тоже был масоном.
Василий Осипович, да.
Да. Назвал вот это десятилетие вот типографии в Московском университете новиковским десятилетием в русской культуре.
Ну, он, без преувеличения, он начал целые направления в русской журналистике. Во-первых, он начал издавать газеты и журналы, как тогда говорили, с добавлениями, то есть с приложениями. 2 бренда живы до сих пор, это неслыханная вещь. Он начал издавать изданица под названием «Московские новости», оно есть, и «Неделя».
До сих пор.
И «Неделя». Кроме того, он был пионером... Ну, с точки зрения маркетинга, он выдвинул идею, что книги могут потребляться как продукт. Книги можно продавать не только дворянству, не только людям обеспеченным, но и людям среднего достатка. И его главный адресат, его аудитория целевая, это было как раз городское мещанство. Он в него верил. Он верил, что эти люди будут покупать дешевые книги. Так оно и получилось. И на этом, кстати, он заработал немалые деньги. Он был коммерческий гений.
Ну, если говорить уже о цифрах, то можно так вот сказать, что треть всех вышедших в стране книг в то время принадлежали типографии Новикова.
Типографиям, я бы сказал, нескольким типографиям.
Да. И, например, впервые он начал в России издавать женские, детские, философские, агрономические журналы, учебники.
Специализированные, тематические журналы.
Да,
это
для
все
людей
его.
Вообще.
Журналистика
не,
как таковая.
Не для ученых.
Нет, а именно для широкой
людей,
публики.
Да.
Журналистика как таковая началась в России с Николая Ивановича Новикова. Кроме того, он был первым человеком, который доказал реально на своем примере, что на... писании и издании книг можно зарабатывать. Он был бы очень богатым человеком, если бы не тратил все буквально свои деньги на благотворительность. Он был очень, как в те времена говорили, нищелюбив. Не знаю, хорошая ли это черта, но вот он был таков.
Да, ну вот если говорить об его издательской деятельности, то вот если подробнее, да, вот его первый журнал «Трутень», да, вот этот известный исторический журнал, то есть в истории известен, он был, там памфлеты всякие, да, эпиграммы.
Журнал этот издавался не совсем, ну, его издательская платформа была не такова, как... мы бы сейчас могли себе представить. Журнал тогда, во-первых, назывался «Магазин». Uh-huh. Да? А магазин, где продают товары, назывался «Магазеин». Так вот, его магазин, он был написан как бы от лица нескольких персонажей. Этот самый Трутень, это был отрицательный персонаж. Тогда же были в ходу говорящие фамилии, ну, как Скотинин, Простаков. Uh-huh. А, у него был там персонаж по имени Скудоум, Недомысл. Забыл честь. Это были представители, значит, высшей знати, высокого дворянства. А вот «Честное мещание» — это были чисто Сердов, ну и его альтер-эго авторское, рупор его новиковских идей был Правдолюбов.
За что высмеивали журналисты новиковские, дворян, не знаю, потому что царицу высмеивали вообще?
И это бывало. Ну, во-первых, все люди есть люди, и всегда у людей одни и те же пороки. Высмеивались неверные мужья и ветреные жены, высмеивалось волокитство, адюльтеры, высмеивались отношения зятьёв и тёщ. То есть те темы, которые никогда не иссякнут.
Ой, ну неужели глупость же закрыли скупость? Этот журнал из-за того, что высмеивали зятьёв и тёщ?
Смотря каких зятьёв и каких тёщ трогать. Вы же понимаете, да? Об одних можно всё писать, но о других нельзя. Об этом хорошо писали Ильф и Петров, тоже сатирики, не масоны. О том, что высмеивать можно у правдомов. А если выше, то скажут, нетипично, клевещите. Вот Новиков претерпел абсолютно такой же процесс, да? Когда худородное дворянство высмеивается, или там полицмейстер небольшого городка, пусть даже и с указанием фамилий, да? Губернатор, там, взорвавшийся таможенный чиновник, это пожалуйста. И самые благожелательные рецензии. Когда затрагивается честь высоких фамилий, как тогда говорили, а иной раз и сама императрица, то тогда, конечно, берегись. Но он не боялся, и он в каком-то смысле, я не боюсь употребить такой термин, он был фаворитом Екатерины, но не в постельном смысле, как, скажем, Потёмкин, братья Орловы, Ланской, Зубов, а он был ее фаворитом платоническим и был ее любимцем, фаворит это же любимец, он был ее любимец в смысле избранник ее дум. И в этом смысле ему, как всякому фавориту-любимцу, позволялось гораздо больше, чем любому иному человеку.
Правильно я понимаю, что у Новикова самого было очень острое перо, и многие его выражения, да, которые он употреблял и придумывал вообще в своих каких-то фельетонах, они потом разошлись и даже в русской литературе встречаются.
Есть такие следы. Он писал остро. Но, во-первых, он кое-что маскировал, перо свое притуплял, как он потом говорил Державину. Кроме того, он скрывался под псевдонимами, ну, иной раз такими очевидными, как Правдолюбов, а иной раз и менее очевидными. Он, например, не любил галламанов, не любил тех, кто подражает во всем французам. Тогда подражание французскому было сродни нынешнего подражания американскому. И вот все вот эти вот выражения французские он высмеивал. Отсюда выражение «французик из Бордо», которое потом использовал Грибоедов. Многие выражения, приписанные Евгению Онегину Пушкиным из Новикова. То есть он в своем роде создал как бы некоторую такую портретную галерею отрицательных персонажей для русской сатиры. Что касается его отношения с Екатериной... Тут видели, какая вещь. Екатерина ведь отвечала ему. Была журнальная полемика. Это тоже первый случай в России. Она отвечала ему на страницах своего журнала, который она назвала «Всякая всячина».
Да.
Она, разумеется, тоже скрывалась под псевдонимом. Она не писала, что это Екатерина, Божьей милостью и прочее. Нет. Но это был секрет Полишинеля. Для всей публики было понятно, что эта матушка-государыня участвует в полемике с Николаем Новиковым. И все дивились его смелости. Как писали ему его обожатели, не менее, чем смелости Потёмкина на поле бранном. Ну и намекали на его особые отношения с Екатериной. Особые отношения были, но не в постельном смысле, а в смысле того, что он был ее конфидентом. Она доверяла ему некоторые свои тайные думы. И в этом смысле их связывала, я рискну предположить, очень тесная дружба. Они разделяли общее воззрение.
А просветительская деятельность Новикова в чем еще заключалась, помимо того, что он был журналистом, книгоиздателем и так далее?
Видели, этого уже вполне достаточно само по себе. Он же издавал огромное количество книг. За всю свою жизнь он издал более 1000 книг. Это гигантское количество по тем временам, когда,
ну да, мы уже
собственно, вся инфраструктура раз, да. была не развита. Кроме того, он издавал учебники. Он издавал литературу техническую специальную. Он издавал массу книг переводных, причем поощрял к переводам лучших, действительно лучших произведений, как из беллетристики, например, Гёте, Шекспира, так и книг таких философских. Кстати говоря, удельный вес собственно масонских сочинений в общем объеме изданного им, он относительно невелик. И это издавалось небольшими тиражами, как правило, в тайных типографиях, потому что братья без тайн не могли, конечно.
Почему тайны в типографии существовали? Зачем из этого делать тайну? Если ему покровительствовала Екатерина, ему покровительствовал Хирасков, Да и вообще масонские общества и масонские ложи, они, в общем-то, многие и не скрывались ни от кого, и было известно, что они существуют, и практически все дворянство в них состояло.
Не все дворянство, разумеется, но цвет дворянства состоял, и ложи были популярны. Нет, никто ничего не скрывал. Но видите ли, какая вещь? И в самой открытой и прозрачной организации есть вещи, которые не выносятся на публичное обозрение. Да? Есть,
ну, какие пословица? Вот книжки они тайны такие публиковали?
Не то чтобы тайно, не для всех. Они публиковали небольшими тиражами, в 200-300 экземпляров, скажем, сочинения своего властителя дум, французского философа и виднейшего масона Сен-Мартена. У него было сочинение, которое тогда было, ну, просто бешено популярным, ну, как сейчас, скажем...
Бестселлер.
Да, такой бестселлер, как сейчас, скажем, покойный Павич или Умберто Эко, такой интеллектуальный бестселлер, которым все салоны зачитывались, о заблуждениях и истине. И вот, вот его-то они, его комментарии к нему, к этому Сен-Мартену, комментарии на комментарии, они издавали небольшими тиражами. Не с целью, как я думаю, чего-то скрыть, а просто понимая, что это не вызовет слишком широкий интерес у публики, а кроме того, желая оградить полемику от заведомо профанов и от людей, которые ничего в этом не поймут.
Но, тем не менее, смотрите, если они не хотели ничего скрыть, то существовали не тайные типографии, да, почему нельзя было издать это там, на них, на этих типографиях, а надо было какие-то создавать отдельные тайны, и там...
Этого я не знаю, но, во-первых, когда есть элемент тайны, он всегда вносит некоторую пикантность, да, cum grano salis, с щепоткой соли, жизнь становится веселее, интереснее и пикантнее. Возможно, и в этом тоже была причина, а возможно, им и было кого-то, были причины кого-то опасаться. Не все дворянство было вовлечено в масонство, кроме того, была борьба кланов. Даже и люди, принадлежавшие к масонству, Елагин и Державин, боролись между собой. Кто раньше войдет государыня с докладом, кто раньше бумагу положит перед августейшие очи. Это была сложная борьба фаворитов, сложная борьба разных группировок, как всегда бывает при дворах таких августейших особ. Тем более при Екатерине она была очень склонна к фаворитизму. И фавориты нынешние, и будущие, бывшие и нынешние, они все между собой боролись. И Николай Иванович, который был, кстати, прекрасным дипломатом, он умел балансировать между всеми этими силами и всегда умел соблюсти свой интерес. И коммерческий, и самое главное, просветительский.
Но тоже не секрет, что и в екатеринские времена, так же, как и сегодня, к масонам далеко не все хорошо относились. Вот, например, зачитаю одно стихотворение тех времен: «Полны лжи ваши законы оказались франкмасоны, и в том тайность ваша есть, счет 666».
Число звериное из апокалипсиса. Я вам в пандан прочитаю свой стишок. Не свой, конечно, а тот, который я приготовил из вот разряда антимасонских стихов того времени. «Появились недавно в России франкмасоны и творят почти явно демонские законы. Ужас. Нудятся коварно плесть различные манеры, чтоб коньки Христу привесть от Христовой веры. Кошмар. Православных христиан мнют всех прельстите, чтоб коварством поймать, к бесу уловите». Ну, обвинения не блещут новизной, и сейчас они примерно такие же, да?
Да.
Есть, кстати, и промасонский стишок. Вот это, возможно, у вас нет.
Скажите, это все была какая-то публичная полемика,
конечно,
в стихах?
Конечно, была публичная полемика в стихах. Тогда изъясняться прозой – это было говорить на низком наречии плебеев. Всякий образованный человек обязан был версификацией, стихосложением владеть, да? Ну, как владеть шпагой или там уметь ездить на коне. Это был признак благородства. Поэтому для того, чтобы слушать, нужно было уметь свою речь изложить в стихах. А вот вам промасонский стишок. Он тоже блещет литературными достоинствами. «Если честности кто знает, всюду правду наблюдает, притом скромно любит жить, тот масоном может быть. Суету кто презирает, лихоимство убегает, никому кто не вредит, тот масоном может быть». Это напоминает октябрятские стишки, только тех, кто любит труд, октябрята называют.
Абсолютно.
Ну, что вы хотите? Это такой был низовой уровень полемики. Вот, кстати говоря, в таком состоянии получил...
Но высоким штилем.
Да, высоким штилем, но низковато по уровню. В таком состоянии получил журнальную полемику Новикова. Он ее поднял на совершенно иной уровень. И, кстати, императрица очень его за это ценила. Она ему хлестко отвечала. Он парировал, и за этой полемикой, затаив дыхание, следили все салоны Москвы-Петербурга, и что очень важно, журналы эти, и «Трутень», и потом «Живописец», и «Покоящийся трудолюбец», его следующий журнал, и «Всякую всячину», рупор Екатерины, эти журналы стали получать не только в двух столицах, но и в провинции, и в Нижнем Новгороде, и в Самаре, и в Пензе, и в Архангельске, в Астрахани, то есть это очень далеко, и их ждали там. Вот заслуга Новикова в том, что он вывел просвещение за границы двух столиц. Кстати, он развивал там книжную инфраструктуру, он делал скидки провинциальным книготорговцам, он отпускал им книги в кредит. То есть он был и гений маркетинга, и великий человек с точки зрения распространения просвещения. Он использовал свою полемику с государыней для разжигания интереса и к своей персоне, и к тому кругу сочинений, который он пропагандирует.
И первую публичную избу-читальню в Москве тоже открыл он.
Избу-читальню открыли большевики. У него была просто читальня, она была в Юшковом доме.
Дом в
доме
читальни.
Юшкова, да, это был, был. Был и есть великолепный дворец, отнюдь не изба никакая. Ныне там Академия вояния и зодчества напротив почтамта. Баженовский дом. Генерал-интендант Юшков его построил. Ну, всякий интендант – человек честнейший, естественно, поэтому он накопил от праведных трудов денег на дворец в Москве. Наполеон ведь говорил, что всякого...
На Мясницкой.
Всякого интенданта, говорил Наполеон, можно расстреливать без суда через 5 лет службы. Ну, разумеется, он имел в виду французскую армию, конечно.
Естественно.
Так вот, Юшков, он устроил там место для масонских собраний. Там они молились, масоны, там звучали их гимны. Там они изучали свою литературу, там соблюдались их обряды. Но для Новикова это место было особым. Он же был худого рода, он был не из столбовых дворян. Да, из мелкопоместных, выслужившихся. Новиков, сама фамилия.
Угу.
Из тех, кто при Петре, собственно, в дворянство-то был пожалован. Угу. Да? То есть он дитя петровских реформ. И он дослужился всего до поручика. А братьями по ложе, по некоторым ложам, в которых он состоял, были Разумовские, Голицыны.
И Воронихин.
Воронихин. То есть были люди из... Воронихин из простых, но были люди из виднейших родов. Были генералы, он поручик.
Потому что там были и из простых,
там были из простых, да. Были из простых, как Баженов, как он сам. Но им все прощалось за гениальность. Но тем не менее, братья братьями, а выйдя за пределы ложи, они, конечно, попрекали его и худородностью, и недостаточным богатством. И тем, что вот они генералы, вся грудь в орденах, а он поручик. И вот его не пускали, например, в английский клуб, да, вот знаменитое здание, которое называли иной раз домом Хераскова. Хотя Херасков был его покровителем, он его любил, и они беседовали о литературе взахлёб. Но пригласить он его не мог, потому что сословные предрассудки не давали. А вот туда вот, в Юшков дом... по определению, был вход каждому. И это был, ну вот это был такой случай, как сейчас сказали бы студенты, сбыча мечт. Сбылись его мечты. Любой человек мог зайти туда. И это была действительно публичная читальня. Кстати...
Кто туда допускался?
Все, кроме женщин. Все, кроме женщин.
Да.
Пока так далеко перестройка не шла. Но туда мог зайти и дворовый, и холоп, как тогда говорили, без политкорректности.
И чернь,
да. И ему же говорили Новикову, все книги у вас чернь покрадет. А он говорил, я верю в людей, они не тронут. Ну и маленький залог символический люди оставляли, все книги вернули назад.
А сколько там книг было?
Ну, трудно сейчас сказать. Там были был небольшой, так сказать, ассортимент, небольшой репертуар. Может быть, 50-100 наименований. Но сам факт их оборачиваемости был очень важен. И ничто так не радовало Николая Ивановича Новикова, штришок тоже к портрету. Он любил заходить туда и говорил, какие книги самые засаленные, с загнутыми углами, с пометками. А эти библиотекари говорили, ну, Николай Иванович, вот не уследили, а он страшно радовался.
Это было маркетинговое исследование.
Ну, своего рода. Он очень радовался, значит, эти книги востребованы. Ничто его так не радовало, как книга, захватанная пальцами. Значит, ее читают.
Вот, и мы, на самом деле, отправили нашего корреспондента Алексея Дурново к Юшкову дому, который и по сю пору стоит на Мясницкой в Москве, и попросили его задать простой вопрос. Чем же знаменит этот Юшков дом? И вот какой ответ, какие ответы он услышал.
Огромное здание на Мясницкой привлекает внимание прохожих, но не более того. Мало кто знает, что находится в нем сейчас, не говоря уже о том, что было когда-то. Так Александр с большим трудом припомнил, что в доме Юшкова теперь какое-то учебное заведение, и что тут обучаются то ли ваять, то ли рисовать.
Гончаровка, что ли? Художественная или со скульптурой что-то связано? Здесь учатся те, кто ваять. А, зодчество. Фасад симпатичный.
Коренная москвичка Людмила призналась, что ничего о доме Юшкова не знает. Знаменит он, по ее мнению, архитектором, построившим его.
Я вообще коренная москвичка, но мало известна. Слабо себе представляешь. Находится... Вот все время хожу, читаю, но не могу. Это, скорее всего, образовательное что-то. Мне старые здания все нравятся, которые построены давно. Я думаю, что оно, скорее всего, знаменито теми людьми, которые здесь, видимо, либо учились, либо преподавали. И, наверное, архитектором, который это здание построил.
Михаил вырос неподалеку. Про Юшков дом ему ничего не известно, зато он много знает про историю Мясницкой. Эта улица, по его словам, имеет весьма насыщенную биографию.
Мясницкая для меня как бы всегда была не только центром, но я вырос на этой улице. Каждый дом имеет свою историю, потому что если мы возьмем любой дом, здесь реальные доски, которые на нем, в каждом доме жили какие-то художники известные. Вообще на Мясницкой тут многие дома, где на чердаках даже до сих пор есть мастерские.
А вот Владимир помнит, что в 21-м доме по Мясницкой живут художники и скульпторы. К ним он относится с большой симпатией и считает, что они хорошо позаботятся как о самом здании, так и о городе.
Это Академия художеств. Трудолюбивая организация. Джампир. Реставрировать, беречь. Я хожу же сюда, Академию художеств. Вот, перенесли. Очень хорошо. Художники сделают все хорошее, чтобы, сказать, поддерживать здание в таком нормальном состоянии.
В общем, все упирается в художников, причем не в прошлых, а в нынешних. И это ведь несмотря на то, что на самом здании, причем еще и на самом видном его месте, висит мемориальная доска, на которой написано, что в этом здании в свое время преподавал Саврасов. С историей дома знакома только Тамара, которая сама при этом не москвичка.
Мне известно, что это очень старинное здание, ваяние и зодчество, институт, в котором преподавал Суриков, в котором училось очень большое количество русских художников. И сейчас это здание, где продолжают учиться молодые ребята. Ну, по архитектуре, по-моему, это казаковское здание. Баженовское или казаковское.
В общем, огромный Юшков дом в самом центре Москвы остается для прохожих не более чем красивым сооружением, которое радует глаз. Все остальное их мало интересует. Что происходило здесь раньше, они не знают. И вопрос этот занимает очень немногих.
Ну вот и все, что знают про Юшков дом.
Ну, не так мало, не так мало. И вот ну, были голоса, правда, более пожилые такие, но они очень хорошо рассказывают про здание. Да, это Академия ваяния и зодчества. Тут важно отметить, что когда принималось решение о передаче этого здания из частных владений в государственное, то была учтена...
Это когда было?
Это было в середине 19 века, в 851 году. Была учтена как бы славная масонская история и то, что и Баженов, который проектировал это здание...
Кстати, тоже был масоном, и мы безусловно обязательно расскажем об этом человеке в другой передаче, в этом же
не
цикле,
сомневаю,
которая будет посвящена
захлёб
масонам и зодчеству,
да, масонам,
и там Баженов будет главным героем нашей
безусловно
передачи.
Да, так вот и Юшков, генерал-интендант, и Новиков, и Шварц, который захаживал этот дом, они все были масонами. Так вот, уважая их идеалы, это здание отдали именно для общедоступной Академии ваяния и зодчества, куда принимались уже не только дворянские дети, но отпрыски любых сословий, в которых есть дарование. Это похвальный такой шаг.
Работал.
Ну, в своем роде. Вы все переводите на современный новояз, да?
Ну, естественно.
Хорошо,
а как иначе понимать? Мы же не живем в екатерининскую эпоху.
Об этом можно только сожалеть. Об этом можно только сожалеть, да. Ибо наказания тогда были не в пример круче. «Суровые люди», — писал Пушкин, — окружали Екатерининский престол.
Мы, естественно, на сайте, как обычно, перед передачей провели викторину, связанную с Юшковым домом. Мы задали вопрос, на какой из фотографий, там было 5 фотографий, изображен Юшков дом. 46% людей ответили правильно. Но сегодня я не буду зачитывать имена победителей, все они есть в интернете. Просто не хочу терять время, потому что у нас очень интересная тема. Вопрос задает нам человек из Тулы, который не представился. Вы упомянули, что цвет дворянства состоял в масонах. Интересно, были ли масоны в армии и как сочеталась присяга с масонством? Об этом у нас тоже будет отдельная передача. Мы там будем рассказывать про Суворова, как тоже одного из масонов, который был мастером, да, ложи.
Да, мастером ложи был, да. Принц Кёнигсберге. Цвет армии, и генералы, адмиралы, офицеры, разумеется, состояли в масонских ложах и орденах. Это отнюдь не противоречило присяге. Они подтвердили верность Отечеству на поле битвы.
Да, ну а сейчас у нас другая тема. Мы говорим про масонов просвещения и благотворительность. И главный наш сегодняшний герой — это Николай Иванович Новиков, просто великий филантроп, великий общественный деятель России, которому, к сожалению, нигде в России нету даже таблички памятной. Не то что памятника.
Это очень грустная тема, и это, к сожалению, оправдывает высказывание Пушкина о том, что мы ленивые и нелюбопытные. Увы, мы даем основания так о себе говорить. Удивительно, что ни журналисты, ни пишущие братья, ни издатели, ни писатели, не люди, которые занимаются книжной инфраструктурой, книготорговлей, там ведь есть люди и очень независимые, и очень небедные. Никто из них пальцем не пошевельнул, чтобы увековечить память столь великого человека. Все дома, в которых жил Николай Иванович в Москве, все снесены. Это не личный выпад, а просто они мешали кому-то для коммерции. В селе Авдотино, где он родился и умер.
Его имение, да.
Имение,
которое,
да,
не сохранилось. Оно
состоянии.
Не сохранилось, по сути.
Ну, практически нет.
Там, вот если вы зайдете на Википедию и посмотрите статью о Николае Ивановиче Новикове, то вы увидите, в каком состоянии дом, где он жил, то есть ну, в ужасном, в ужасающем. И вот только на нем, такой, знаете, дом, по-моему, там от него одна стена осталась с пустыми глазницами окон, такая старая, потрескавшаяся таблица с упоминанием его имени, а это величайший, еще раз повторю, человек.
Телефон для СМС... Мерзость запустения на месте святом.
Да, телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. Вы можете задавать свои вопросы по этому номеру, и всячески мы вас к этому призываем. Давайте поговорим немножечко о благотворительной деятельности Николая Ивановича, которая тоже потрясающая была. Вот, например, известно, что в 1786-1787 годах в России, вот в центральной части России, были жестокие морозы и засуха, и они стали причиной неурожая, и начался голод в этих губерниях. И в этот момент, к сожалению, императрица была занята другими вещами. Она занималась потёмкинскими прожектами. И как раз у нее был вот этот крымский поход знаменитый, на который угробили ну, чудовищное количество денег. И те иностранные послы, которые сопровождали государыню императрицу в этом походе, писали, что для разорения России надобно не особенно много таких путешествий и таких расходов. Это писал граф Лудольф. И кто спас крестьян в этот момент?
Ну,
Николай Иванович Новиков.
Не надо так преувеличивать, я бы сказал.
Хорошо, но я расскажу то, что есть.
Некий публицистический пафос. Во-первых, не всем иностранным послам нужно и можно с одинаковой мерой доверять. Да, скажем, французский посланник Сегюр или австрийский Кабенцель, они знали Екатерину куда как короче, чем этот, процитированный вами, но они не писали таких вещей. А Екатерина
Почему?
Была склонна к расточительству определенному.
Историки того времени, по-моему, Карамзин писал, что более чем из 100 селений казенных и дворянских были спасены крестьяне от голода, потому что Новиков и Походяшин, который, собственно, сужал его этими деньгами, в отличие от Новикова, он был человеком очень и очень богатым, все просто свое состояние истратил на прожекты Новикова, и они раздавали зерно, хлеб крестьянам и спасли таким образом.
Тут надо немножко расставить точки над «и». Во-первых, было несколько подряд неурожайных лет. Правительство принимало энергичные меры к запасению провианта, но это не всегда было успешно. Дураки и дороги, как известно, две проблемы. И в данном случае дороги, неразвитость инфраструктуры не позволяла организовать эффективный подвоз. Кроме того, что такое была тогда Москва? Это же не надо забывать. В Питере действовали ограничения законодательные на въезд. В Питере не было нищих. Так, кстати, еще Прокопович советовал Петру. Например, потому что в центре запрещено было строить деревянное здание. А каменное кто ж потянет? Ясно, не нищие. В Москве же зимой Москва увеличила население в 2-3 раза, потому что всякий асоциальный элемент, как по-современному говоря, разбойный люд, нищие и разного рода такие бомжи, они наводняли Москву осенью и зимой, чтобы переждать здесь в относительно комфортных условиях холода, а потом опять разбредались. И под мостами, в ночлежках, иной раз прямо под каменным мостом, рядом с Кремлем, были вот такие настоящие станы разбойничьи. Москву тяжело было прокормить еще и потому, что нельзя было рассчитать точное количество запасов. Ну и промахивались иной раз. Кроме того, были, конечно, злоупотребления. И московские чиновники – это образцы неподкупности во все времена. Поэтому ничего удивительного, что и так там.
Сегодняшний суд доказал это.
Да, это всегда неопровержимо и непоколебимо.
Вчерашний, вернее, прошу прощения.
Да, так вот, в чем заключалось спасение? Новиков был человек жалостливый, он увидел, как плачут нищие, в том числе, кстати, и профессиональные. И он обратился с пламенной речью к братьям-масонам, и те пустили шапку по кругу. Григорий Максимович Походяшин, ему было тогда 27 лет, он был, ну, молод относительно, был завиднейший жених в Москве, сын уральского горнозаводчика, гвардейский офицер. Он настолько пленился этим подвигом, как он писал, христианской добродетели, нищелюбия со стороны Новикова, что он отдал все свое огромное состояние на благотворительные нужды. Причем сам он не тратил, понимаешь, он в этом ничего не смыслит, а через Новикова. Его преданность Новикову была такая немножко трогательная, инфантильная, но она не может не вызвать, ну, сокрушения сердца. Когда Новиков уже был в тюрьме, Походяшин умирал, он умер очень быстро, разорился, и все друзья, естественно, от него отвернулись. А друзья-масоны либо уехали, либо были посажены в тюрьмы. Он остался один, без средств существования, и помирал от чахотки на чердаке, прежний завидный жених.
Миллионер.
Да, миллионер. Из состояния остался у него один портрет Новикова, который он не позволил продать, даже чтобы купить хлеба и лекарства. И он смотрел на него с умилением, как на икону, и говорил: «Прости, великий человек, что я оказался недостоин быть твоим учеником». Вот такая вот совершенно сцена из высокой трагедии, не из мелодрамы. Вот такие были личности. Кстати, Новиков оказывал на людей действительно магнетическое воздействие. Когда его осудили, то с ним добровольно пошел в Шлиссельбургскую крепость молодой врач Михаил Иванович Багрянский. Который,
вы, кстати, мы должны
он сказать, вообще не проходил по делу. Дойдем сейчас до этого. Тут важно просто, чтобы был понятен масштаб личности. Багрянский не проходил по делу вообще. Он явился сам в тайную канцелярию и сказал: «Я хочу отбывать заключение вместе с Новиковым, чтобы тому не было так одиноко, и чтобы он не был лишен врачебной помощи». Их посадили вместе. А ведь на 15 лет Новиков просидел меньше. Но кто же знал, что Екатерина умрет? Давайте мы о Новикове, может быть, скажем более систематически, что ли, как дело-то было. Он родился в 744 году, а в 68-м вышел в отставку. В 75-м в его жизни случилось самое, может быть, значительное событие. Он вступил в масонскую ложу. Он долго не хотел вступать, он колебался, он был человек, говоря по-вашему, с очень высоким уровнем обязательств. И он к своему слову относился буквально со священным трепетом. Он не мог принять присяги и клятвы, содержание которых не понимал. Ему все объяснили, и для него сделали колоссальное исключение. Ему как бы рассказали содержание масонской службы, если угодно.
Трех первых степеней,
да. И он сразу был принят в четвертую. Он сделал бы громадную карьеру внутри масонства, если бы его интересовали формальные титулы. Но его это не интересовало.
В связи с этим Жанна из Петербурга задает вопрос, как Новиков относился к Елагину. Елагин – это герой нашей прошлой передачи, человек, который был мастером нескольких лож.
Больше того, он объединил под своим началом, Иван Перфильевич Елагин, ложи разных систем, что уже само по себе было подвигом дипломатии и говорило о его авторитете среди масонов. Большой любви не было между ними, но было уважение взаимное. Елагин был человек государственный, он был статс-секретарь Екатерины, он был чиновник высочайшего ранга, он был вхож государине каждый день. Новиков был журналист, а как он сам писал, тогда само название писателя было позорным.
Да,
вроде
сейчас,
ничего.
В общем, не сильно лучше,
ну,
я
разные
скажу.
Разные есть, прямо скажем, да, разные. Вот.
Журналистов на Руси как-то никогда не любили.
А смотря каких.
И не особо считались.
Это смотря каких. Но вообще людей, которые выражали свое мнение, отличное от господствующего, не любят нигде и никогда. Не ну, только обязательно на Руси. Вот. И Николай Иванович...
Ну, кстати говоря, Николай Иванович писал о том, что ему не нравится, как проходит заседание лож елагинских, то, что там пьют спиртные напитки в великом множестве, то, что они гуляют, они занимаются, собственно, размышлениями, дискуссиями и так далее.
Обед, братский обед, он назывался иногда даже агапа, от греческого агапе. Братский обед, такая братская трапеза, как у первых христиан. Это было у масонов в обычае. Иной раз очень плотно закусывали, в зависимости от благосостояния членов лож и братьев. Иной раз любили, как масоны говорили, стрелять в пушки, то есть откупоривать новые и новые бутылки шампанского. Но Николай Иванович любил и выпить, и закусить. Он не был суровым аскетом, как его друг Гамалея. Этот вообще был буквально схимник. Но Николаю Ивановичу мешало то, что в ложах Елагина слишком много времени уделяется чувственным удовольствиям, поесть, выпить, и слишком мало работе над собой. Поэтому он перешел в систему строгого наблюдения, и там очень преуспел.
Но вы имеете в виду, что он просто перешел из елагинской ложи в ложу системы Рейхель?
Да, в рейхелевской ложе, это... да, из ценендорфских в рейхелевскую, если уже употреблять полностью масонские термины. То есть из-под юрисдикции Ивана Перфильевича он вышел, о чем сам Иван Перфильевич очень сожалел, поскольку Новиков был властителем дум. Но в этом смысле они не вполне сходились. Новиков требовал жесткости от братьев, дисциплины и не терпел попустительства.
Я хотела сказать нашим слушателям, что сегодня мы не будем очень долго принимать звонки телефонные. Мы решили, что мы будем ограничивать количество вопросов до 3, ну, максимум 4. Телефон прямого эфира 363-3659, это московский телефон, 363-3659. Вы можете позвонить и задать свои вопросы, а мы пока продолжаем рассказ о Николае Ивановиче Новикове, за что его арестовали и посадили в Шлиссельбургскую крепость.
Да, но над ним сгущались тучи еще в тот момент, когда он считал себя на вершине успеха. Но дело в том, что ничего бы не было, если бы не вот этот самый фаворитизм. «Минуй нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь». Он это испытал на себе. Были обвинения политические, абсолютно пустые. Были обвинения в связях с прусским двором на том основании, что московские масоны переписывались с берлинскими розенкрейцерами. Николай Иванович основал тут орден розенкрейцеров и его возглавил.
Но это очень важно, кстати.
Это была переписка чисто масонская, чисто духовная. Ничего политического, что могло бы принести вред российскому двору, находящемуся в конфронтации с прусским, там не было. Были обвинения, что они пытались как бы завлечь в свои сети и, как писали тогда, известную особу, то есть Павла, великого князя. Это безосновательно, это в последующие разыскания подтвердили. То есть большинство обвинений против него были абсолютно вздорные и облыжные. Я думаю, все бы сошло ему с рук. На самом деле он ничего дурного не делал.
Кстати, Карамзин, вот, который писал о судьбе Новикова, он, например, считал, что Екатерина его посадила за слишком активную...
Благотворительную деятельность.
Да, благотворительную деятельность, вот, за раздачу хлеба голодающим. То есть за слишком
это так
активную
писал,
социальную...
Так писал Карамзин уже после смерти Новикова, чтобы его детей... он остался уже вдовцом, чтобы детей его не оставили без куска хлеба. И он знал, чем растрогать императора Александра. На самом деле, главная причина была в том, что Николай Иванович резко очень и не по-джентльменски на страницах своего журнала стал критиковать уже пожилую императрицу. Он стал писать про некую даму, у которой 18 потных складок сквозь корсет пробиваются, и редеющие кудри ея, она черепаховыми гребнями тщится как-то скрепить, и белилы, и румяны, и все эти вещи, которые для любой дамы обидны, а для дамы пожилой обидны вдвойне. Екатерина философски относилась к подобного рода выпадам, но когда это пишет фаворит, любимец, который был ее конфидентом и, как она понимала, относился к ней не так, как люди из толпы. Она этого не могла простить. Мне кажется, ее такая злобная реакция, это реакция чисто женская. Она обиделась на него.
То есть вот почему его посадили.
Мне кажется, так.
Кстати, нас тут спрашивают, сохранились ли протоколы допросов Новикова. Да, сохранились.
Да, да.
И, кстати говоря, их активно используют исследователи масонства, и в частности Вернадский, который написал книжку «Русское масонство в царствовании Екатерины II».
Вот лучшее исследование по этой теме.
Да, вот, кстати, можете...
Допрашивал, его, кстати, почитать. Его сам Шишковский, Степан Иванович, знаменитый кнутобой, который во время того, как он показывал кнут, запекшейся крови или мог этим кнутом огреть, говорят, даже и дам, он любил читать акафисты, закатывал глаза под лоб, крестился. В общем, он был такой знаток своего дела.
Телефоны прямого эфира 363-3659. Звоните, задавайте свои вопросы. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника.
Да. Скажите, пожалуйста, где можно
подождите,
купить произведение Новикова?
Вы можете сначала представиться.
Марин, выключи радио. Алло.
Да. А вы представьтесь.
Да, представьтесь. Александр из Москвы.
Да, очень приятно,
скажите,
Александр.
Скажите, пожалуйста, где можно купить произведение Новикова?
Новикова, с вашего позволения. Купить их, я думаю, будет затруднительно. Во-первых, наследие его огромно, но в большинстве случаев это, знаете, такая сиюминутная на злобу дня публицистика, фельетонная, которая устаревает, знаете, как газета, на следующий день или на следующую неделю. Хранятся в... разных архивах его труды. Сейчас в интернете, вам нет смысла даже покупать, в интернете самые интересные его статьи, полемика, публицистика, его философские сочинения, его комментарии на масонские труды, они все в интернете, не все, но часть в интернете выложены, вы их там найдете.
Телефон прямого эфира 363-3659, звоните, задавайте свои вопросы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Нет, сорвался звонок. Ну, вы еще раз позвоните нам. 363-3659. Телефон прямого эфира. А пока я задам вам такой вопрос, вот, который пришел нам на СМС. Мы говорили уже несколько раз в наших передачах о том, что масоны, они, вот если брать... за основу их идеологии лозунг «Свобода, равенство, братство», и они за это всячески ратовали. Вот вопрос был такой. Свобода от чего? Равенство в чем? Братство с кем?
Свобода бывает и от, и бывает и для. Свобода от, например, диктатуры суеверий, от рабства страха. Например, от страха перед дьяволом, который совершенно порабощает человека, как мы знаем. Свобода для... осмысленного, осознанного творения своей жизни, для понимания того, что только ты сам ответственен за себя и свою судьбу творишь. Равенство, в общем-то, всех людей со всеми. Например, равенство гендерное, понимание того, что женщина тоже человек, как это ни странно звучит, что женщин следует учить грамоте.
Кстати, Новиков очень много...
Он много для этого сделал. Он был большим ценителем салонов, не столько с точки зрения светских увеселений, столько с точки зрения продвижения туда таких интересных персон, как его друг Шварц Иван Генрихович, и чтение в салонах замечательной литературы. Он очень любил салонных дам, в лучшем смысле этого слова, властительниц дум. Так вот, равенство бывает гендерное, равенство бывает национальное, конфессиональное, сословное. Кстати, равенство для того времени вещь исключительно важная, а для нас сейчас воспринимается как общее место. А братство всех людей со всеми, поскольку все мы творения Божьи, все братья, так Библия утверждает во всяком случае. Ну, так бы я кратко ответил на этот вопрос.
363-3659. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Алло. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Подмосковья, Валентина Ивановна.
Да, Валентина Ивановна.
Скажите,
какой у вас вопрос?
Пожалуйста, а почему вы о Ельцине ничего не говорите?
О Ельцине мы ничего не говорим, потому что мы говорим про Екатерининскую эпоху, а он жил гораздо позже. 363-3659, мы успеем принять один еще звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Еще звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Выключите, пожалуйста, приемник.
Алло.
Нет, человек не выключил приемник, а слушать это невозможно. 363-3659. У вас есть буквально последние минуты, чтобы позвонить и задать свои вопросы Леониду Мацуху, который доблестно согласился быть нашим экскурсоводом в мир масонства. Вот еще один Примем звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброй ночи.
Да, и выключите, пожалуйста, радио сразу же.
Да, я выключил.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Алексей, ваш вопрос.
А у меня вопрос такой, может быть, не совсем обычный. Вот скажите, пожалуйста, почему сейчас у нас практически нет книжек, которые можно почитать?
Так, понятно.
А может быть, человек спрашивал о книгах о масонах? Книжки такие есть,
книжки
Алексей.
Такие есть. Кстати, мы их обязательно
выложим. Имена, их названия, имена авторов на сайте. Если вы спрашивали о масонах, Алексей, сорвался, к сожалению, ваш звонок, то мы должны вас обрадовать. Есть литература о масонах, есть совсем грязненькие книжонки, мы не будем делать им рекламу в эфире, а есть очень хорошие, серьезные исследования, как переводные, так и российские.
Да, и вот одна из этих книг, вот я ее назову, это «Вернадский. Русское масонство в царствовании Екатерины II». Передо мной вот книжка, издание было 1999 года. Я думаю, что довольно был небольшой тираж, поэтому вряд ли вы найдете это на прилавках магазинных, но, может быть, у букинистов сможете найти. Книжка потрясающая. А еще другие книги, мы названия их и авторов мы выложим в блоге нашей передачи. Зайдите на сайт и посмотрите. И еще такой момент. Нас очень много спрашивают и просят нас сделать передачу, чтобы мы ответили на вопрос, откуда есть и пошло масонство. Поскольку у нас передача-экскурсия, мы изначально не предполагали делать такую передачу отдельно и хотели рассказать об этом в течение всего нашего цикла потихонечку. Но нас все равно замучили вопросами и просьбами, поэтому мы решили, что следующую передачу мы посвятим как раз этой теме. То есть у нас не будет экскурсии, а будет...
Экскурс.
В историю, да, откуда есть и пошло масонство, разные версии мы рассмотрим, а потом уже опять вернемся к Екатерининской эпохе и будем говорить о масонах и образовании, о светском образовании, которое во многом благодаря масонам получило такое широкое развитие в Москве, в Петербурге, ну и потом дальше по всей России. Вот, но это, пожалуй, все на сегодня. Мы благодарим вас за то, что вы в столь поздний час были около радиоприемников и слушали нас. А слышали вы нас благодаря во многом звукорежиссеру Николаю Котову. Спасибо ему за это, и увидимся в следующий вторник. До свидания.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.